Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели канала «Точка сборки». Я Максим Романовичев, за режиссерским пультом Александр Власик. И традиционно с нами на связи Николай Азаров, государственный деятель Украины, премьер-министр страны с 2010 по 2014 годы. Здравствуйте, Николай Янович.
Добрый день.
Сегодня поговорим о медицине, а если точнее, о системе здравоохранения. Вот с точки зрения государства, это важнейшая структура, призванная обеспечить базовые права граждан, в конечном итоге право на жизнь. Вот в СССР была, как известно и как многие еще помнят, условно-бесплатная медицина. Ну, вот о степени этой условности мы, возможно, поговорим, но прежде всего давайте обсудим, как менялась система здравоохранения после распада Союза. Понятно, что многие советские принципы были исключены при переходе в капитализм, появились частные клиники, инструменты страховой медицины и прочее. В то же время в народе сохранилось представление о том, что государство заботится о здоровье своих граждан и во многом отвечает за качество медицины. Вот, Николай Янович, поделитесь, пожалуйста, с нашей аудиторией, с вашей точки зрения, как практика. Какое у вас видение, как должна реформироваться система здравоохранения? И какие подводные камни есть в этой сфере?
Система здравоохранения, ведь не случайно называется, использует слово «система», да?
Да-да.
А что такое слово «система»? Это не хаотичная больница какая-то отдельно стоящая, даже прекрасно оборудованная, да? А это всеохватывающая система, которую Семашко охарактеризовал так, что медицинская помощь, ну, я по памяти цитирую, медицинская помощь должна быть доступна, обращая внимание на каждое слово, оно было продумано, должна быть доступна каждому гражданину Советского Союза. Вот ясно постановка задач. То есть система должна обеспечивать оказание медицинской помощи всякому, каждому гражданину Советского Союза, независимо от того, где он живет, в каком состоянии он находится, какие он доходы имеет. Это что, филантропия? Нет, это не филантропия. Это необходимость развития экономики. Потому что экономику могут развивать только здоровые, энергичные, бодрые люди, которые думают не о том, что у него болит там что-то там, или, так сказать, мучается от болезни от каких-то, да, а он полностью отдает себя какому-то делу, и неважно какому, науке, культуре, там, производству и так далее, и так далее. Вот же ведь задача создать какую медицину, а вовсе не в том, чтобы где-то построить шикарную клинику, в которую, так сказать, доступ будет иметь 1% населения, так сказать, страны. И поэтому, вот скажем, я ведь пережил и не идеализирую вовсе советскую систему. Я сразу же скажу, чтобы никто не, так сказать, не упрекал меня в том, что я что-то там идеализирую, так сказать, и так далее. Я в этой системе жил, болел, лечился, и поэтому я скажу так, что начиная с какого-то определенного периода произошла диспропорция в распределении доходов государства. Да? Ну, наверное, понятно почему, потому что Советский Союз был втянулся в гонку вооружений, создание дорогостоящих, и доля, значит, вооружений, и доля средств, которые выделяли на медицину, стало сокращаться. Мы это почувствовали. Я жил не в столице в то время, а на местах. И сказать, что у нас вот построено последние годы, последние 10 лет Советского Союза, где-то там 80-е, особенно Горбачевское время, когда вообще, по сути дела, забросили здравоохранение. Вот, сказать, что там было что-то там идеальное и так далее, мы реально стали отставать. Хотя в 60-е годы по уровню продолжительности жизни, по качеству предоставляемой медицинской помощи, мы были, так сказать, не хуже штатов. Вот, кстати, образование у нас в 60-е годы тоже было на уровне, развитие науки было на уровне. Почему американцы похватились и стали, так сказать, изучать эти системы, что-то у себя реализовывать и так далее. Тогда появились такие крылатые слова, что войны выигрывает не армия, а выигрывает за партах школьные учителя. Ну, это, кстати, значит, к образованию относилось, но это и к здравоохранению относилось. Поэтому я вовсе не идеализирую вот ту систему, но скажу одно, что она реально была доступна каждому, и она реально была бесплатной. И реально стоимость лекарств стоили копейки. Это подлежало государственному регулированию. Только особенно другого невозможно было тогда представить. Аптеки-то были все государственные. Вот. И, естественно, вот, скажем, когда создавался дефицит лекарств, тогда как-то мы там искали возможность что-то где-то достать и так далее, и так далее. Но в целом все жизненно необходимые лекарства были в аптеках, они были доступны, выписывались по рецептам, предоставлялись. В больницах они тоже были. Вот. Но ведь время шло. И, скажем, после неудачных 10 лет последних Советского Союза, ведь наступили крайне неудачные, провальные годы, так сказать, так называемой, значит, модернизации, реформирования. Там,
ну, 90-е годы.
90-е годы. Да. Они были, я их видел, у меня же мои родные жили в России, я жил сам, значит, в Украине, поэтому я все это видел своими глазами, как все это происходило. И дожились до того, что где-то в конце 90-х годов практически больницы остались у нас без лекарств. Практически, да. Вот. И, в общем-то, лекарства покупать было тоже, так сказать, рискованно, потому что большая была доля подделок и так далее, и так далее. И вот один случай, который, в общем-то, заставил задуматься, ну, он, может быть, я не стал бы его преувеличивать, но тем не менее. Скоропостижно скончался начальник управления делами администрации президента Украины Юрий Дагаев такой. Он был в очень хороших отношениях с президентом, я его тоже хорошо знал. Вот. И вот у него, его хватил инсульт, сразу на самолет, там договорились с Австрией, и в Вену полетел, и, значит, Юрий, так сказать, и там скончался. И врачи сказали, не надо было его, значит, никуда там самолетом никаким везти, это австрийские врачи. И надо было вам его лечить. А где нам надо было его лечить? Вот у нас был, конечно, лечсанупр, такой же, как и в России был, наследство Советского Союза. То есть, грубо, для высшего управленческого аппарата вот такая больница в Феофании находилась. Что в ней было замечательного? Это медицинские палаты, апартаменты для высшего, так сказать, разряда чиновников, там трехкомнатные кабинеты со спецсвязью, с ковровыми дорожками, с красивой мебелью. Ну и что? А уже не было ни современного диагностического оборудования, не было современных методик лечения, и поэтому, ну, поместили бы его в эту, так сказать, Феофанию. Дальше что? И вот я Леониду Даниловичу, президенту своему, сказал: Леонид Данилович, ну надо все-таки нам заниматься. Да, я понимаю, кризис там, все это разрушается, разваливается, денег ни на что нет, но надо находить. Эта тема очень серьезная, надо находить. Ну давай занимайся. Вот как он обычно любил говорить, давай занимайся. И вот, получив свои, так сказать, свои бразды правления, экономику страны, да, став первым вице-премьером и министром финансов одновременно, уже, так сказать, не завися ни от каких, так сказать, других начальников, я стал думать о том, а каким же образом нам трансформировать нашу медицину. Сразу скажу, что вот когда человек затевает ремонт в квартире, да, то задает себе вопрос: а смогу ли я без денег отремонтировать свою квартиру? Ну, вот простой, ясный вопрос. Да? Не смогу. Значит, чтобы ремонтировать квартиру, мне нужны деньги. Вот я сразу же скажу всем слушателям, что проводить реформу в медицине, да, нужны очень большие деньги. И сама цель этой реформы не должна заключаться в том, что мы должны разработать что-то там типа предоставления каких-то медицинских услуг, типа оптимизировать здравоохранение. Я почему вот эти вот, значит, термины называю? Да потому что много получал различных материалов из западных кругов, которые советовали, ну, как нам реформировать наше здравоохранение. Начну с того, что вот денег не хватает, значит, вводите страховую медицину. Вводите частную медицину. Да, что ж, надо, давайте попробуем. И мы начали пробовать. Но покупательная способность населения была настолько низкой, что, я извиняюсь, большинство семей в те годы концы с концами еле сводили. И наложить на них еще там 5-7-8% или там на работодателей, неважно, это все абсолютно одни и те же деньги. Какие-то отчисления, ну, к чему это приведет? Получим какой-то небольшой додаток. Поэтому выход был один – развивать экономику, и развивающаяся экономика должна выделять значительную часть своего ресурса на развитие медицины. Я бы так и сказал, не реформу медицины, а развитие медицины. Все-таки, возвращаясь к тому наследству, которое оставил Советский Союз, все-таки капитальные сооружения, больницы, поликлиники, там, амбулатории и так далее, множество институтов, система Академии медицинских наук и так далее, все это было построено. То есть нам не надо было вкладываться в какие-то мощные капитальные сооружения и так далее, и так далее. Нам нужно было насыщать вот эти вот здания, сооружения современным медицинским оборудованием, проводить переобучение, переквалификацию медиков наших, использовать возможности наших медицинских институтов и так далее, и так далее. И мы поставили перед... Ну, я очень много в те годы беседовал, встречался с медиками, с такими медиками, с крупными мировыми именами, нас достаточно сказать только одного Амосова, например, хотя мог бы десятки таких фамилий называть. Вот, мы сидели, обсуждали, дискутировали, и вот что самое важное, конечно, реформы медицинские должны медики проводить. Это для меня было абсолютно очевидно. Конечно, под руководством правительства другого, так сказать, руководить, других руководителей, не, так сказать, нельзя, у них нет, но руководители правительства и руководители самого правительства, то есть я, например, да, должны прислушиваться и брать за основу то, что говорят вам специалисты. И вот такой вот, грубо говоря, мозговой штурм был проведен, мы пошли по такому пути. Что, ну, мы должны заняться, конечно, реальной модернизацией наших медицинских учреждений. Была разработана очень серьезная программа, которая что предусматривала? В какой-то степени мы воспроизвели вот ту систему. Мы отказались от всех этих западных рекомендаций, потому что, кстати сказать, к тому времени я уже бывал и в Англии, и во Франции, там, ну, и еще в каких-то странах, я уже не был, в Германии, не раз в различных медицинских учреждениях. Я видел плюсы и минусы и так далее. И все-таки вот наша система, да, что когда каждый гражданин должен пользоваться медицинской помощью, она мне как-то вот запала в душу. Почему? Потому что надо было создать такую систему медицины, которая позволяла бы прожить любому человеку жизнь, не обременяя ее различными заболеваниями, которые, в общем-то, могли быть предупреждены. Предупреждены вовремя, например, да, излечены. И чтобы люди умирали, грубо говоря, естественной старостью, от естественной старости, от естественного износа организма, да. Что уменьшить надо реально, конечно, и вредное производство. Вот когда говорят, вот алкоголь, курение. Ну ладно, алкоголь, курение, а вредное производство наше. То есть экология в цехах, чем какие люди, каким воздухом дышат, как, при каких температурах работают и так далее, и так далее. То есть целая масса вопросов. Особым, конечно, вопросом стоял это вопрос фармацевтики. То есть, а что наши люди, вот знаете, 10-15 лет трансформации употребляют в качестве лекарств? Ну и когда мы Закупили, значит, современную лабораторию, позволяющую определять состав лекарств, качество лекарств. И когда на хорошей выборке провели исследование этого, создали, кстати, центр.
Ну вот расскажите, да, подробнее, как развивалась именно фармакологическая отрасль, потому что Украина, насколько я знаю, занимала передовые места на тот момент в мире и вообще.
Да, ну я исторически рассказываю, как оно было. И вот когда, да, ну, во-первых, вся эта сфера фармацевтики была монополизирована, естественно. Как и все в процессе трансформации, естественно, нашлись, так сказать, вот пять у нас олигархов возглавляли, так сказать, поставки из-за рубежа, определенные препараты, они распределили между собой. И вот, ну вот это первое нас не устроило. Значит, второе, когда мы сделали вот эти вот анализы состояния лекарств, да, что мы обнаружили уникальную цифру. Почти 70% лекарств были фальсифицированы. И что характерно, что, ну ладно, часть лекарств был какой-то мел, там такие безвредные составляющие, но были же вредные составляющие. Пошли дальше, стали смотреть, а кто же поставляет нам эти лекарства? Ну, вроде бы Словакия, да? Поехали в Словакию или Словению, я сейчас уже точно не помню. Поехали туда, вот, обнаружили, что там только пакуют, значит, в коробочке под видом словенской какой-то или словацкой фирмы. А поставляются сами лекарства из Бангладеш. Поехали в Бангладеш. Ну, а там, конечно, обнаружили абсолютно антисанитарию. Там что-то прессуется, что-то, так сказать, запаковывается и так далее, и так далее. Нет, с такими лекарствами мы людей своих не вылечим. Третий вопрос. Ну, и, естественно, стал вопрос развития своей фармацевтической промышленности, своей фармацевтической базы. Мы ввели, несмотря на то, что столько было, так сказать, всяких воплей, но все-таки ввели у себя систему GMP, то есть европейские стандарты качества лекарств. Потому что в основном мы стали закупать технологии производства лекарств в Европе, и, естественно, нам потребовались у себя стандарты GMP. Мы перешли 2 года, так сказать, мук, работы и перешли вот на эти стандарты. Чем же закончили? Уже к 2013 году у нас подавляющее большинство лекарств, в общем-то, производилось в соответствии с этими стандартами, было качественным. А те поставки, которые сохранялись из-за рубежа, тоже строго контролировали. Мы ввели такое понятие референтные цены, установили его на законодательном уровне. То есть, почему это у нас лекарства должны стоить, скажем, дороже, чем в какой-нибудь Польше там, или в той же самой Словакии, или в Чехии, там, ну, в окружающих нас странах. Почему? Тем более, если мы закупаем их, так сказать, у них же транспортные расходы у нас копеечные и так далее, и так далее. Ну, а уж если тем более везем из Индии, то почему индийские препараты должны стоить, значит, у нас дороже, чем они стоят той же, например, в Словакии и так далее. Тоже масса воплей, что вот вы оставите страну без лекарств, вы там погубите население, они что, пережили, перебороли и в конце концов добились того, что, значит, лекарства мы получали качественные. Это большая была эпопея. Мы, наконец, разбили вот наши, так сказать, подозрения наших людей по поводу некачественного инсулина, потому что у нас был построен инсулиновый завод, производили свой собственный инсулин, и вот, так сказать, целую компанию развернули, что наш инсулин некачественный, что от него там люди умирают. Никто не умер, кстати сказать. Но такая вот разнузданная пропаганда велась в средствах массовой информации. Тем не менее, удалось это пережить. А важнейший вопрос, коль мы затронули вот эту фармологическую цену, вернее, тему, заключался вот в чем. Я уже сказал коротко о лекарствах, о стоимости, о высокой цене лекарств. Но когда мы стали разбирать, а что же все-таки у нас является основной причиной преждевременной смертности наших людей? Мы поставили вообще, уже любая реформа, вот я немножко отвлекусь, скажу общие вещи, должна ставить перед собой какие-то конкретные цели. Ну, например, не просто там что-то реформировать, что-то там построить, так далее, реорганизовать, а вот через год, через два, через три должна увеличиваться продолжительность жизни наших людей. И вот мы такую задачу перед собой ставили. Должно сократиться число инсультов, должно сократиться число инфарктов, потому что должна работать система профилактики, диспансеризации для хроников, да, своевременной диагностики, лечения, последующей реабилитации. Вот я выстроил систему, да, вот он, системный подход к тому, чтобы человек, даже получив тяжелый, так сказать, приступ или тяжелый, не становился инвалидом, а выходил и возвращался к рабочей деятельности. То есть вот эти цифры, они должны были контролироваться и показывать результативность проведения вот этой реформы. Так вот, возвращаясь к стоимости лекарств. Вот я уже упомянул гипертония, да? Мы посмотрели, взяли среднюю зарплату наших людей, да? Посмотрели, а смогут ли они вот в полном объеме выполнять рекомендации врачей. Не смогут, потому что или жить, так сказать, что-то кушать, так сказать, есть, покупать, или, так сказать, лекарства покупать. Вот такая альтернатива. Не должно быть такой альтернативы в социальном государстве. У нас по Конституции было записано, страна социальная. Ну, раз социальная, значит, давайте пойдем на то, что выявляем определенную категорию граждан, которым гипертонические препараты, противогипертонические препараты показаны и должны применяться постоянно. И для этой категории граждан, в зависимости от их доходов, либо, значит, предоставляем эти лекарства бесплатно, либо, так сказать, удешевляем их за счет государственной дотации. Вот я хочу порекомендовать, показать вот сейчас перед камерой вот эту книгу, да, мою. Называется она «Украина в перепутье». Она, кстати сказать, есть в цифровом виде, ну, там выйдете, кто заинтересуется. Я там привожу... Ну, достаточно подробно все то, что мы... Ну, не, конечно, нельзя было все охватить, но достаточно подробно основные принципы поведения вот экономических наших, медицинских наших преобразований, то, что мы делали. И вот, скажем, ну, просто несколько цифр открою и скажу, что вот с точки зрения реализации, например, первичного звена, да, вот за эти годы были созданы 5926 амбулаторий. В городах 1938, да, и почти 4000 на селе.
Ну, это новые пункты, которые, ну, открывались, да, я правильно понимаю?
Да, конечно, конечно, конечно. Ведь до нас что происходило? До нас происходила оптимизация, так называемая. А что такое оптимизация? Выступали с трибун, рассказывали, что... Вот население было, значит, Украины 52 миллиона, сейчас 45, 7 миллионов, значит, исчезло. И, значит, а у нас больничные койки там были рассчитаны на 52 миллиона, сейчас у нас 45 или 46. Значит, вот у нас какое огромное количество ненужных врачей, ненужных медсестер, ненужных больниц и тому подобное. Вот это вот реализовывалось на самых высоких уровнях. А кто у нас были советчиками? Всякие международные валютные фонды. Им-то ведь по барабану, что происходит с населением Украины. Ну, как вот, например, какая-то больница, вот вы можете потом показать, я прислал вам фотографию в городе Брусиево. Мы закрыли больницу, город остался без больницы. Пришлось построить больницу. И как люди радовались и говорили, что вот нам приходилось ездить там по 30 километров, еще куда-то там ездить. Потом, скажем, укрупнялось все это дело. И люди остались без первичной помощи. То есть то, о чем говорил Семашко, чтобы каждому человеку, да, гражданину, доступна была медицинская помощь, она стала после этой оптимизации недоступной просто. Просто недоступной. Заболел человек, какой-то приступ, а ехать 40-50 километров. А, кстати, на чем ехать? А как платить за эту езду? Все ж настолько подорожало, что сидел там этот человек в каком-то там населенном пункте городского типа, условно скажем, или сельского типа, и получал грошовую заработную плату и так далее. То есть все у него было отнормировано, все рассчитано было, никаких лишних трат не предназначено было. Но я вообще вот, когда сталкивался вот с этой так называемой оптимизацией, поражался, потому что не должны были оптимизацией люди заниматься, которые безразлична судьба своего собственного народа, как у нас это было. Потом, кстати, когда произошел государственный переворот, то пришла министром здравоохранения Украины некая супруга. Это бандеровка. Ну, то есть, сама-то она не была, может, бандеровка. Ну, так сказать, дочка бандеровской семьи, которая бежала сначала в Канаду, потом в Америку. Работала каким-то санитаром. И вот американцы порекомендовали. Звезда. Вот эта звезда приехала, все стало ровно наоборот делать. Ну, прежде всего, она сказала, что советская система, которую Азаров там сохраняет, она порочная система. Вот, она, так сказать, разрушает, вот надо делать там, как у нас. Но, правда, она не стала делать, как у них, а стала делать, так сказать, вот по тем принципам, что якобы, значит, деньги ходят за пациентом, например. Вот это вот дурацкий принцип. Кстати, он и в России реализовался, по-моему. Я точно не знаю, но какие-то я документы читал, вот, и мне попался вот этот принцип, я его тогда-то сразу выкинул. Потому что деньги должны ходить не за пациентом. Вот вдумайтесь в эту глупость. Потому что, ну, скажем, идет система, там, какая-то наступила там пора эпидемии. Ну, все кинулись к терапевтам, там, и так далее, к инфекционистам. Наступила хорошая пора. Да, ну, тепло, никто особо не болеет. И что? Сидит инфекционист без дела. Ну и что? Он не должен получать от учреждения зарплату, например. Или лаборатория, которая проводит какие-то анализы. То она была перегружена, теперь она недогружена.
Ну, действительно, ну, странный какой-то принцип, да, непонятно, как он.
Я не хочу даже дискутировать на эту тему, потому что мне не надо было дискутировать. Я сам принимал решение, и поэтому, так сказать, считал, что все это абсолютно нам не нужно. Деньги должны туда идти, где они будут оказывать максимальный эффект при оказании помощи населению. То есть вот нам понадобилось создавать центр ядерной медицины. Ну, что такое центр ядерной медицины? Прежде всего, ранняя диагностика раковых заболеваний, да? Ну, сейчас это уже, так сказать, забытое. Ну, не забытое, но, во всяком случае, уже, так сказать, все эти центры стали обычным явлением. А тогда вот эти позитронно-эмиссионные центры, значит, ПЭТ-КТ, так называемые, да, компьютерные томографии, они только-только появлялись, даже на Западе они не везде были. Вот мы у себя начали строить эти центры, потому что это ранняя диагностика рака. Ну и так далее. То есть, вот деньги должны идти туда, и где они, еще раз подчеркиваю, могут оказать максимальное влияние на развитие медицины. Я не упомянул, но скажу обязательно, что для того, чтобы медицина полноценно работала, необходимо еще два важнейших фактора. Это медицинская наука. Так? Нельзя все сдирать откуда-то, ждать, пока кто-то что-то разработает. Когда у нас была своя школа неплохая, очень даже неплохая медицина, значит, нужно было приложить усилия, чтобы эта медицинская школа продолжала работать и развивалась на новых уровнях. И медицинское образование. Вот это тоже был важнейший фактор, потому что чтобы нашлись молодое поколение, которое заменит и сменит тех корифеев, которые у нас работали, были. Да? Причем это медицинское образование должно быть очень высококачественным, должно опираться на медицинскую науку, на стационары и так далее, и так далее. То есть вот это огромный, так сказать, пласт работы, который был проведен. Теперь вот я снова перескакиваю на эту супругу. В результате реформы десятки тысяч медиков уехали из страны. Я как-то взялся посчитать, а сколько же нам нужно понадобиться лет, чтобы заменить вот этих уехавших. И пришел к выводу, 15 лет. То есть 15 лет мы должны выпускать из своих медицинских институтов с тем, чтобы вот этот вакуум заполнить. Вот. Это же, представляете, какой огромный ущерб. Ну ладно, сейчас население вообще в Украине сократилось, там, не знаю, при нас было 45, сейчас, наверное, 20 миллионов. Вот, то есть ясно, что, наверное, такие потери легче скомпенсировать. Но тем не менее, ведь уезжали, я скажу, самые образованные, самые профессиональные, самые подготовленные люди, которые, в общем-то, с руками и ногами отрывались в соседней Польше.
Ну и не только, да.
И не только в Польше, да, вот. Так что, и, кстати сказать, вот я уже говорил, что мне приходилось бывать в западных клиниках. В Германии есть такой, например, ну, мощный медицинский центр в Фрайберге, да, огромный центр, клиника университетская, да, и там целое отделение есть русскоговорящих. То есть врачей, ну, русских, естественно, не русских, там из наших стран, которые обслуживают, скажем, больных русскоязычных. А русскоязычных больных огромное количество приезжает. Наладили вот такую систему, да. Вот. Ну, я-то ведь мечтал о том времени, когда никому не понадобится, значит, уезжать и создать все, что необходимо у нас. Я, кстати, сейчас вспомнил свой разговор с таким, значит, покойным ныне лидером Сингапура Ли Куан Ю. Вот. И он мне говорил, тоже рассказывал о том, какие он огромные усилия вкладывал в развитие своей собственной медицины, образования, ну, не только экономики, естественно. Кстати, экономика, да, это основа для развития медицины. Вот это надо хорошо понимать. Если экономика хорошо, серьезно развивается, значит, есть возможность развивать и медицину. Если экономика так же ни шатка, ни валка, ну и, соответственно, все остальное производное. Так вот, вернусь к Ли Куан Ю. Он мне сказал такую удивительную фразу. Ну, мы, в общем-то, как-то наши отношения наладились и разговаривали достаточно откровенно. Он мне, значит, сказал такую фразу, что я, говорит, счастливый человек. А почему я счастливый человек? Ну, я-то понимал, почему он считает себя счастливым, но он все-таки пояснил мне. Да потому что, когда я принял этот Сингапур, да, перед английским дворцом генерал-губернатора англичанина, да, была площадь, в которой свиньи бегали в ужах, так сказать, плавали. А сейчас мы создали такую систему медицины, при которой любой гражданин Сингапура, кстати, население Сингапура за те годы увеличилось в 2 раза, с 3 миллионов до 6,5. Так вот, мы создали такую систему медицины, при которой любой гражданин Сингапура может поехать куда угодно, в любую страну, и страна оплатит его лечение. Вот замечу, оплатит. Не будет как-то там собирать деньги там с кого-то, да, оплатит. Но у нас, говорит, никто не поедет, потому что мы предоставляем такую медицинскую помощь, которую еще на Западе не всякая клиника предоставит. Образование. Говорит, я предоставил возможность любому гражданину Сингапура, говорит, ехать в Стэнфорд, куда угодно, там, да, в Итон, там, ну и так далее, да. Но никто не едет. А зачем ему ехать? Мы даем образование, самое лучшее, которое только может быть в мире предоставлено. Это он говорил на полном серьезе, я это, так сказать, в этом убедился.
Ну, все-таки Сингапур – это маленькое государство совсем, а расскажите, как…
Сейчас я вернусь, маленькое, не маленькое. Можно ли сколько в мире маленьких государств, которые вот так влачат, люди живут в лачугах, а медицины вообще никакой нет. Огромное количество, чтобы вы знали. Вот. Теперь смотрите, про образование он мне сказал очень интересный, значит, подход свой. Когда я, говорит, поставил вопрос о том, что мы должны очень серьезно поднять уровень образования, я сделал так. Я поднял в 10 раз зарплату учителям. В 10 раз, не на 5%, не на 10%, а в 10 раз. И мы по всему миру ездили, ловили грамотных педагогов, грамотных учителей. Ну, тем более, что ему действительно не надо было там искать там сотни, там десятки тысяч. Наверное, речь шла там о сотнях, там, может быть, тысяч в лучшем случае. Но тем не менее. Вот. То есть он сделал профессию педагога престижной, привлек великолепных преподавателей и поднял систему образования. Так вот, возвращаясь все-таки к теме развития медицины. В какой-то степени мы, что могли, то и задействовали из тех вот советов, которые мы видели. Вот. И учитывали те недостатки, которые мы видели в других странах, которые применяли страховую медицину. Я считал, что время для страховой медицины должно прийти. Оно придет тогда, когда экономика поднимется, когда уровень доходов населения оставит у населения так называемые, как говорил господин Эрхард, располагаемые доходы. Эрхард – это руководитель экономических программ в Германии, который, собственно говоря, вывел Германию на современный путь развития. И вот он очень интересный термин ввел. Располагаемые доходы. То есть те доходы у населения, которые остаются после уплаты на жилищно-коммунальные услуги, там, налоги, там, значит, на питание, там, ну, на первоочередные. А сколько у него останется денег? Вот это деньги для него был очень важный показатель того, а куда и развивать, и как можно, так сказать, куда направить население тратить свои деньги. Вот когда располагаемые доходы станут достаточными, вот тогда можно реализовывать систему страховой медицины. Добровольную, не обязательно, а добровольную. Потому что вот и мы пробовали, так сказать, эту систему внедрять, и, по-моему, в России ее пробуют. Вот. Но это все мизерный процент пока. И понятно почему. потому что вот нет этих располагаемых доходов. А вот когда они вырастут в достаточной степени, тогда можно идти на вот эту систему добровольной страховой помощи. Теперь еще один вопрос, вот, который, так сказать, мы дебатировали. Вот как сделать так, чтобы врачи там держались за свою работу, там так далее, так далее. Вот надо сделать так, чтобы зарплата врача зависела от того, сколько пациентов к нему приходит на прием. К хорошему врачу вот очереди, к плохому врачу вообще очередей никаких нет. Ну вот это тоже, значит, вопрос не должен зависеть от пациентов. Да, право пациента на то, чтобы он мог выбрать что-то, да, ну надо сохранять, конечно, естественно, да. Но прежде всего это вопрос организации медицины. Это прежде всего вопрос, значит, такой грамотной организации, при которой плохих врачей вообще не должно быть. Ладно, можно допустить, когда токарь допускает брак на станке. Но допустить, чтобы врач допускал брак в своей работе, то есть это судьба людей. О каком браке можно говорить в этой работе? Поэтому надо создавать систему такую, которая исключала эту ситуацию. И я говорю общие вещи, но они все эти общие вещи ведь выливались в нормативные документы у нас. Я же не буду вот рассказывать языком нормативных этих документов, да, но вот то, что я говорю, все это, значит, выливалось в процессе обсуждения, в процессе выработки определенных решений в нормативные документы. И все это в конечном-то счете выливалось в такие вещи, что нам удалось за очень короткие сроки сократить смертность, например, да, повысить рождаемость. Вот кажется смешно, как можно за короткий срок повысить рождаемость. Можно, если системно работать в этом направлении, то можно. Если делать достаточно стимулов, создавать соответствующую обстановку. Мы построили вот за это время только 12 перинатальных центров. Более 50 роддомов модернизировали и так далее. Консультации женские там отнеслись к ним, так сказать, серьезно. То есть, ну я уже не говорю о том, что такие очень приличные выплаты сделали, там, ну и так далее, и так далее. Целый комплекс вещей, который привел к тому, что мы где-то в 2012 году получили почти, скажем, сравнялись, почти смертность почти сравнялась с рождаемостью. То есть смертность снижалась, рождаемость повышалась, и мы вышли вот, ну, почти на паритет. Там разница была всего там 40 тысяч человек. Но это же это большая разница, но это же не 350 или 400 тысяч человек, когда у нас каждый год там население Полтавы умирало, грубо говоря. Вот. Да. То есть вот то, что результатом того, что мы делали, было повышение качества медицинской помощи, то есть снижение смертности, вот это было фактом. Я в своей книге привел эти цифры, не буду сейчас их повторять, еще раз подчеркиваю, что все, кого интересует эта тема, могут выйти туда в электронном виде, почитать. Продажи ее уже нет, она давно вышла, разошлась, а вот в электронном виде ее можно почитать.
Да, мы разместим ссылку на вашу книгу «Украина на перепутье» под описанием в этом видео.
Рассуждать. Теперь вот что еще я хотел бы сказать. Конечно, вот я не могу не отметить заслугу организаторов здравоохранения. Вот я не случайно назвал эту фамилию Супрун, которую в народе, не я ее назвал, в народе ее назвали доктор смерть. Yeah. Вот какая оценка была ей дана министру здравоохранения, который после нас разрушал систему здравоохранения в Украине. Мне очень приятно вспомнить и отметить, я не буду называть фамилии министров, с которыми пришлось работать в здравоохранении, заместителей министров здравоохранения. Я многих знал, руководителей областных отделов здравоохранения, да, потому что любая моя положительная характеристика придет к тому, что там карательная система будет, так сказать, против людей, может создать для них неприятности. Но я всем, если кто-то будет иметь возможность меня слушать, передаю большой привет. И скажу, что, кстати сказать, я абсолютно не разделял там западынцев, там не западынцев, юго-восточных там ребят наших, да, не разделял, потому что и там были очень преданные делу медики, которые великолепно относились вот к тем всем делам, о которых мы говорили. Я еще, знаете, что хочу сказать? Вот, я очень ценил и уважал людей пробивных, которые, вот скажем так, болели за свое медицинское учреждение и пробивали всеми, так сказать, силами, всеми возможностями, добивались и встреч, и принятия решений, и потом еще контролировали, как это решение выполняется. Вот. Где такие люди очень нравились, и как я видел, что им можно помогать. Были и другие, конечно, примеры. Но надо сказать, что еще один момент – это международное сотрудничество. У нас было замечательное сотрудничество с российскими медиками. Вот ведь школа-то была, наверное, единая, да, в свое время. Да? Школа пульмонологии, там, например, ваш российский академик Чучалин, великолепный специалист в области пульмонологии, да, и наши специалисты замечательные. В области там кардиологии, в области хирургии, там, ну и разных диагностики, там множество других. И была широко распространенная система обменов. Приезжали российские к нам медики, наши ездили, так сказать, в Россию. И по линии ТСНГ развивалось очень даже неплохо. И к большому сожалению, что вот такие связи прерывались. И потеряны вот эти вот традиции связи. Но я думаю, что все это со временем восстановится, потому что школа, еще раз подчеркиваю, общая. Вот когда пытались на нашей стране вот этот Супрун, это Порошенко всякие, там Зеленский, внедрять вот эти схемы разрушения, потому что вот ничего позитивного не сделано. Вот и все. Вот после этого сейчас за эти 10 лет вот можно сравнивать два периода, да, предыдущий и сейчас период, да. И когда я скажу, что сейчас Украина первая в мире по смертности, я не имею в виду военные потери сейчас, да, она была и до военных потерь. Первое место в мире занимала по смертности. И самое последнее место по рождаемости, кстати. Это же надо так вот умудриться, что за небольшой срок относительно, да, с 2014 года, там, скажем, по 22-й, так, вот я не беру еще раз СВО, да, а до СВО они умудрились стать самой несчастной страной в мире и по принципу рождаемости, и по принципу, так сказать, смертности. Вот же что беда.
Ужасно, конечно, да.
Да, так что вот такие вот, Максим, дела. Ну, я не знаю, значит, сумел ли я полностью. Наверное, не сумел, потому что тема огромная, и мы занимались... Вот я еще раз говорю, где-то с 2002 года, с определенными перерывами, ну, примерно, значит, где-то лет 10. Вот. И настойчиво вели эту работу. И я думаю, что вот те результаты, которые, они абсолютно объективные, вот удалось достигнуть, говорил о том, что мы стоим на правильном пути, что мы не отбросили все то позитивное, что было, постарались его учесть, постарались его реализовать, и расширить, наоборот, модернизировать. Да, еще одна тема, знаете, чем мы занимались. Это прежде всего, конечно, располагая такой научно-технологической базы, которая у нас была. Конечно, мы поставили задачу производства своего диагностического и лечебного медицинского оборудования. Но что нам... И начали мы этим заниматься. Нам не мешало ничего производить, например, цифровые рентгеновские аппараты. А у нас были только актюбинские вот до того, да? Еще с Актюбинска возили, в Казахстане там завод такой. Вот. Всякие аппараты УЗИ, программное обеспечение. Ну, вот это все для нас, вот с нашей научно-технологической базы, были вещи легко, ну, относительно легко решаемые, располагая такими научными центрами, как Харьковский научный центр, Донецкий научный центр, ну и так далее. Да? Конечно, можно было это решать. Поэтому задача обеспечения нашей страны своим медицинским диагностическим оборудованием, конечно, стояла, и она должна стоять в процессе проведения медицинских преобразований. Конечно, приходилось завозить огромное количество импортной медицинской техники. Мы даже специальный контракт заключили с Сименсом, он так многолетний, на поставку этого оборудования, наладку, там, работу, сервисное обслуживание и так далее, и так далее. Ну, куда деваться, так сказать. Тут пока мы свое разрабатывали, пока реализовывали, внедряли, вот, надо было все-таки свою медицину поддерживать. То есть, вот это еще одна тема, которой я не коснулся, но, в принципе, она чрезвычайно важна.
Но, к сожалению, да, наше время эфира заканчивается. Тема действительно обширная. Уважаемые зрители, пишите ваше мнение, ваши вопросы в комментарии к этому видео. Я напоминаю, что с нами на связи был Николай Азаров, государственный деятель Украины и премьер-министр страны 2010 по 2014 годы. Мы благодарим, Николай Иванович, за то, что делитесь с нами вашими знаниями и опытом. Вот, и продолжим в следующих выпусках. Возможно, еще не раз коснемся этой темы. Николай Иванович, спасибо.
Всего вам доброго.